Шримад Бхагаватам, песня 3 глава, 31 текст, 38. Скитание живых существ. Теперь ты видишь, каким могуществом обладает моя майя, принявшая облик женщины, которая одним движением бровей может заставить повиноваться себе величайших воинов и завоевателей мира. Комментарий Шрилы Прабхупады. История знает немало примеров того, как великие полководцы становились жертвами чар какой-нибудь Клеопатры. Необходимо понять природу неотразимой привлекательности женщины и природу влечения, которое испытывает к ней мужчина. Каково происхождение этой силы? В Веданта Сутре говорится, что источником всего сущего является Верховная Личность Бога Джанмадея Сиаэтага. Это значит, что Верховная Личность Бога или Высшее Существо, Брахман, Абсолютная Истина, является тем источником, из которого появляется все сущее. Следовательно, могущество женских чар и беззащитность мужчины перед ними также должны существовать в Верховной Личности Бога в духовном мире и найти воплощение в трансцендентных играх Господа. Господь — это Верховная Личность, олицетворение высшего мужского начала. Желание любить женщину, живущую в обыкновенном мужчине, присуще также Верховной Личности Бога. Господь тоже желает, чтобы его пленила женская красота. Теперь следует ответить на вопрос. Если Господь желает оказаться под властью женских чар, может ли его пленить красота материальной женщины? Разумеется, нет. Даже люди, живущие в материальном мире, способны противостоять женским чарам, если их привлекла красота Верховного Брахмана. Это доказывает случай из жизни Харидаса Такура. Глубокой ночью его пыталась соблазнить красавица-проститутка, но поскольку Харидас Такур был поглощен преданным служением Господу и достиг уровня трансцендентной любви к Богу, он смог устоять против ее чар. Более того, под его влиянием проститутка сама превратилась в великую преданную Господа. Таким образом, материальная красота никак не может привлечь Верховного Господа. Если Господь хочет полюбить женщину, Он должен сам создать такую женщину из своей энергии. Это женщина Радхарани. В своих трудах шесть Госвами объясняли, что Радхарани является олицетворением энергии наслаждения Верховной Личности Бога. Желая испытать трансцендентное блаженство, Верховный Господь создает женщину из своей внутренней энергии. Таким образом, склонность поддаваться влиянию женских чар является вполне естественной, ибо она существует в духовном мире. Однако, отражаясь в материальном мире, она принимает извращенные формы и потому приводит к таким пагубным последствиям. Если вместо того, чтобы соблазняться материальной красотой, человек разовьет в себе любовь к Кришне и Радхарани, он реализует принцип, провозглашенный Бхагавад-гите «Парам дриштва нивартате». Покоренный трансцендентной красотой Кришны и Радхарани, человек становится равнодушным к женской красоте в материальном мире. В этом заключается смысл поклонения Радхе Кришне. Подтверждая это, ему Начари говорит: «С тех пор, как меня пленила красота Радхарани и Кришны, стоит мне увидеть женщину или подумать о близости с ней, как мое лицо кривится от отвращения, и я сплевываю». Когда человека покоряет красота Мадана Махана, красота Кришны и его возлюбленных, он становится равнодушным к красоте материальных женщин, и кандалы обусловленной жизни спадают с него. Баламми пашья майая стримая джайно дишам якарати падакрантан провиджам провиджримбе накевалам. Теперь ты видишь, каким могуществом обладает моя майя, принявшая облик женщины, которая одним движением бровей может заставить повиноваться себе величайших воинов и завоевателей мира. Шримад Бхагаватам, третья песня, глава. Третий текст, 38-й, «Скитание живых существ». Итак, здесь говорится о природе майи, о том, какими средствами располагает майя. Майей можно назвать все материальное проявление, все то, что временно, то, что не обладает реальностью. Майя — то, чего нет, иллюзия. И есть различные энергии майи. Есть внешняя энергия Майя есть внутренняя энергия, тоже Майя. Майя есть другой перевод, как милость Господа. Поскольку с помощью Майи можно исполнить любые желания. С помощью вот этих иллюзорных энергий. Внешней и внутренней. Из которых внутренняя энергия имеет вечную природу. Внешне временную. Для исполнения желаний существует это разнообразие, которое называется Майя, милость. Также переводится как милость. Есть йога Майя, Маха Майя. Маха Майя — материальная энергия. Ее количество 3/4. 1/4. 1/4 Маха Майя. И йога Майя — внутренняя энергия, духовная энергия. 3/4 всего творения. То есть ее гораздо больше. Часть, на самом деле, часть йога Майя покрывается и становится Маха Майей. И у этих двух иллюзорных энергий разные предназначения. Одна служит для наслаждения Верховной Личности Бога. И живое существо в освобожденном состоянии становится частью йога Майи. Орудием в руках йога Майи. Орудием для удовлетворения Верховной Личности Бога. Если же живое существо приходит в материальный мир под контроль, внешняя энергия, она становится орудием для в руках Майи, внешней энергии для наслаждения собственных чувств. И это великая иллюзия, поскольку собственные чувства невозможно удовлетворить в отрыве от Верховной Личности Бога. Веды сразу дают пример. Корень дерева невозможно удовлетворить, ветви дерева и листья, не удовлетворив корень. Эта вечная связь никогда не прерывается. Не так, что живое существо, забыв о Боге, действительно разрывает с ним связь. Так же, как ветвь дерева. Она может существовать самостоятельно, как ветвь, но всегда существует связь, благодаря которой существует ветвь. И то и другое возможно с помощью Майи. Наслаждение во внутренней энергии и наслаждение во внешней энергии. Но внешняя энергия, ее предназначение — доставить беспокойство живому существу, запутать его здесь, в материальном мире. Таким образом, есть разные предназначения. Это зависит от желания живых существ. Почему так действуют различные энергии? Потому что существуют различные желания. Если у человека просыпается желание служить Кришне, то как только оно просыпается, часть йога Майя берет его под свой контроль в соответствии с его маленьким желанием. Он начинает подходить под контроль йога Майи. Но пока сохраняются материальные желания, также влияет и Маха Майя, внешняя энергия Господа. И так она связана с желаниями живых существ. Мы можем понять, что такова воля Верховной Личности Бога, чтобы желания живых существ были удовлетворены. Например, как царь, он тоже смотрит, чтобы желания всех его подданных были удовлетворены, чтобы они имели то, что они хотели. Ну, до некоторых пределов преступных имеется в виду. Но, в принципе, он наблюдает за тем, чтобы жители были довольны. И Кришна, он уважает маленькую независимость живого существа, и он удовлетворяет все его желания на самом деле. Все, что хочет получить живое существо, это возможно. Любую вещь на самом деле. Он может стать бессмертным, если захочет. Кришна может дать ему бессмертие. Он может быть в блаженстве и знании. Он также может, если имеет желание, попытаться стать Богом. Иногда с помощью иллюзий он может достичь такого понимания, что он Бог, например, растворившись в сиянии Брахмана. Он может ему казаться, что он Бог. Он может ощутить это, как он сливается со всем этим бытием. Или он может демонизироваться и контролировать над материальным миром. Или с помощью йоги, даже не для того, чтобы демонизироваться, а с помощью йоги он может это делать, контролировать физические процессы в этом материальном мире, создавать планеты, удовлетворять любые свои желания, а также продлевать себе жизнь и прочие вещи. То есть любые желания, они выполнимы на самом деле, поскольку эти желания выполняются двумя очень могущественными видами энергии — йога Майя и Маха Майя. Эти энергии Кришны, и они всемогущие. Из них Маха Майя, она ограничивается лишь одним, что она временна. Практически временное бессмертие, так можно сказать, можно получить в материальном мире. Например, полубоги, они называются Амара, бессмертные. К ним применяется этот термин, что они бессмертны. Но это бессмертие внутри материального мира. Это значит очень долгая продолжительность жизни. Всегда все это относительно измеряется. Бессмертие материального мира. По отношению к полубогам Живые существа, которые живут на средних планетах, очень короткая жизнь. Полубоги даже смотрят, но не видят в этом никакого смысла. Живое существо живет всего лишь какое-то для них какие-то минуты, может быть. Получает человеческую форму жизни. Живет какие-то минуты и очень серьезно занято какими-то большими делами. Революциями, устройством в обществе. Несколько минут. Потом меняет тело. И, то есть они не видят в этом никакого смысла. Они не придут никакого значения этой жизни. Единственное преимущество, что сознание Кришны, да, поскольку оно открывает ворота во внутренний мир, во внутреннюю энергию. И вот только в этом смысле человеческая жизнь так ценна. Несмотря на то, что она так скоротечна, она очень ценна в том, что за такой период времени, короткий, очень небольшой, человек может осознать все, что необходимо, и перейти под контроль внутренней энергии, в свое изначальное состояние, избавиться от этих беспокойств. И тем не менее материальный мир, пока он остается привлекательным для живого существа, он не хочет уходить отсюда. Есть привязанности, он привлекателен. Почему он привлекателен? Потому что это майя, это говорит, моя энергия, это энергия Кришны, и он кажется также очень красивым. Этот материальный мир, как вот этот фильм недавно мы смотрели, фильм о искусстве умирать. Мы посмотрели его в Перми, вы увидите, что там этот молодой человек, он думал о смерти постоянно. После несчастного случая он постоянно думал о смерти. Как-то он выжил. И он стал очень серьезно думать буквально с ним, что стало происходить. Он не мог забыть просто это все. Он надоел это всем врачам в больнице, пока лежал. Боялся смерти постоянно, он не мог даже один оставаться, не мог спать спокойно. Думал, что вот смерть может прийти в любой момент. И один врач сказал, ну, я, говорит, хоть как-то могу, может быть, вас успокоит эта книга. Он дал какую-то книгу ему о жизни и смерти там какого-то ученого, который исследовал над больными, реанимированными больными, просто какие-то показания записывал, это все исследования. Молодой человек прочитал эту книгу и нашел этого человека потом, этого автора, этого ученого. Как-то пробился к нему, чтобы задать ему вопросы. Может быть, что-то он знает об этом. Что за смерть, что же после смерти, что такое вообще смерть, что человек испытывает в момент смерти и так далее. Но ученый сказал, что есть какие-то рабочие гипотезы, как он обычно говорит. Может быть, это галлюцинация, я ничего не знаю. Тогда этот молодой человек, он удивился, что как же вы даете все за ученого, вы же ничего не знаете, почему же вы пишете книги тогда? То есть... Но тот говорил, а зачем вообще думать о смерти? У вас целая жизнь впереди. Он сказал, дорогой профессор, у меня впереди смерть, а не жизнь. Он видел по-другому это. Он говорил, нет, посмотрите, какая красота вокруг. То есть это такое было противоречие, разные точки зрения. Один как бы вот в глубине этих вот мыслей, а другой совершенно поверхностно. И все, кому он надоедал, там говорили, ну не думайте о смерти, забудьте, вы молодой человек, забудьте просто об этом. Мы не знаем ничего, и в конце концов забудьте об этом. Вот вам книга о жизни и смерти, пожалуйста, не думайте о ней. Так они говорили ему. Вот вам книга, и не думайте об этом. Это написано в Шримад Бхагаватам. И Шрила Прабхупада давал этот пример обезьяны и тигра. Что если тигр нападает на обезьяну, обезьяна закрывает глаза и жмурится. Не хочет видеть этого всего. Когда нет никакого выхода, человек просто закрывает свои глаза и не хочет думать об этом. И как обычно людям о смерти, если вы говорите серьезно, они все больше и больше погружаются в страхи в такие. Обычно они не думают, но если вы говорите больше, этот страх приближается. Говорит, ну все, хватит, достаточно, не надо больше. Перестань вообще думать об этом, ерунда все это, не нужно об этом думать. Все отталкивают это все и живут в иллюзии. От этого наслаждения. Почему? Почему? Хотя этот страх очень реальный, не все даже осознают его, поскольку есть вот эта майя, вот это покрытие. И самое сильное оружие — это облик женщины, форма женщины. Как только молодой человек видит женщину, он забывает о смерти. Это первое, о чем он забывает. Он забывает о смерти полностью. И даже когда он видит какие-то похороны, это совершенно он ничего не понимает в этом. Там есть интересный момент, когда этот же врач вводит его по палатам и показывает. Говорит, а доктор, а вы разве не думаете о смерти? Он говорит, доктор, посмотри, мой пациент, стеклянная дверь, и там в палате сидит мальчик маленький, 12 лет, на кровати. И говорит, тут у него два сердца. Говорю, представляете, два сердца у него. Сначала отказывает одно, потом другое. Или сразу два одновременно. Говорит, когда вот я вижу каждый день, я, говорит, каждый день вижу таких больных, я, говорит, просто не думаю о своей смерти, мне некогда. Я забываю о собственной смерти. И так каждый говорил что-то ему. И этот молодой человек думал, это весь фильм посвящается этому, потом начнется Бхагавад-гита там. Очень здорово это все, хорошо. И однажды он так тоже иногда забывает, успокаивается, но в какой-то момент ему напоминает об этом. Однажды он стоял, он же выписал из больницы, и где-то стоял, раздумывал опять же о жизни и смерти. И вдруг видит, этот мальчик проходит вот здесь вот, неподалеку, по дорожке, и машет им букетом цветов, улыбается. И тут обрадовался, увидел, что он выписался из больницы. Но кадр отодвигается, на самом деле смерть идет и ведет его за руку. С косой такая, равнодушная. И он улыбается, уходит. И этот молодой человек, у него стресс опять, руки опускаются, бледнеет. Опять снова думает о смерти. Так близко, он чувствует ее постоянно. Это не дает ему жить спокойно. И вот это его избавляет от каких-то иллюзий. Вот этот страх смерти обычно, да, избавляет от иллюзий. И он себя считал самым несчастным человеком, потому что он просто не мог спокойно жить. Но когда этот внутренний голос появился, он сказал, ты очень счастливый, ты самый счастливый человек. Говорит, как? Я? Я самый счастливый человек? Да я, говорит, не могу спокойно жить, я боюсь смерти, я не могу жить счастливо на самом деле. Он говорит, поскольку ты задаешь такие вопросы, ты счастлив в том, что ты получишь сейчас все ответы. Если бы у тебя не было вопросов, ты бы не получил ответа. И это интересный момент, что человек, привязанный к женщинам, ничего не может понять в духовном знании. И даже если он сам не привязан к каким-то женщинам, но общается с людьми, которые привязаны с женщинами, даже это оскверняет его. С этой точки зрения весь материальный, особенно западный мир в Кали-югу, это центр всего, мужчина и женщина, центр всех взаимоотношений, центр всех разговоров. О Кришне, если мы говорим о Кришне, это что-то странное. Почему о Кришне? Никто не понимает, почему о Кришне нужно говорить. Что все уже говорят, уши уже заняты, отношения мужчины и женщины. Вся культура пропитана именно этими отношениями. Но здесь говорится в предыдущих стихах, что эти люди напоминают пляшущих собак, дрессированных под дудку женщины. Мужчины в Кали-югу под каблуком у женщин находятся. Это описание Кали-юги. Женщины становятся активными, начинают командовать мужчинами. У них меняется внешний вид у женщин. Прическа описывается, у них становится такая, как иглы, как пики волосы, вот такие становятся у них в Кали-югу. Такие они прически делают, знаете. Такой вид у них становится, ну, далеко не женский вид. И они очень могущественны по природе, это создание майи, то есть вот это орудие, которое удерживает живое существо здесь в материальном мире, безграничное количество времени может удерживать. Такова природа женщины. Она не знает об этом как живое существо. Живое существо, получая форму женщины, не понимает этого само по себе. Если мы говорим о сознании Кришны, она может понимать это. Душа может осознать этот момент. Что значит иметь такое тело и как им пользоваться правильно для духовного самосознания. Но в обычном смысле мы говорим о материальном мире. Ни женщины, ни мужчины ничего не понимают. Поскольку отождествляют себя с этим телом и думают, я женщина, я мужчина и прочие вещи. И вот эта форма, имеется форма женщины, мужчины, хотя это комбинация тех же самых элементов, сама вот эта форма очень привлекательна для мужчин, женская форма. И даже великие эти полководцы, как здесь описываются, правители мира, они все подчинялись этим чарам. Нет такого живого существа. Даже эта история с Брахмой есть, когда он увидел собственную дочь сотворенную, первую женскую форму, в форме оленя, оленихи. Он сам принял форму оленя, побежал за ней, привлекся этой формой. И Господь Шива атаковал его трезубцем, увидя это. Остановил это беззаконие, как бы. То есть это пример с Брахмой. Иногда некоторые люди говорят, смотрите, даже Брахма, а что же говорить о нас? Это естественно, значит, и мы тоже. И даже Шива, на самом деле, это случай с Шива есть, когда он увидел Махини Мурти. Он вышел из медитации, он даже забыл про свою жену Уму, которая рядом сидела, и побежал за Махини Мурти. Но это была игра, лила, Махини Мурти, воплощение Кришны. Потом Господь Шива не мог понять, почему же привлекла эта женщина, вообще его ничего не привлекает на самом деле. Его даже собственная жена не привлекает. Просто он как бы из чувства долга это сделал, потому что его просили полубоги, должен был жениться. Это материальная энергия, и он должен был взять ее под контроль. Это был его долг, хотя он отречен. Но в этом случае он не мог понять, что уже произошло. И вот эта форма, это была на самом деле форма личности Бога, но это была форма женщины. Это также один из примеров. И вот один человек однажды так и спросил, ну смотрите, Шива, Он привлекся женщиной. А что же говорить о нас? Для нас это естественно. Это нормально. На самом деле эти примеры, которые описываются в Шримад-Бхагаватам, не служат оправданием для людей, очень привязанных к противоположному полу. Таких людей очень много, они очень защищают свою привязанность эту. На самом деле они нечисты. Общаясь с такими людьми, мы видим, как, насколько много скверны в их сознании, в их поведении. Это вообще на самом деле отвратительно. Очень отвратительно, если человек не контролирует вот в этом отношении свои чувства и ум. И живет такой как бы жизнью, ну, совершенно распутной, свободной. Практически все люди сейчас таковы. Они очень загрязнены именно вот этим. Если мы хотим понять, в чем скверно, вот именно в этом скверно, корень скверный, ни в чем-то еще. И по мере того, как преданные, они очищаются вот от этой привязанности, означает, что их начинает привлекать красота Господа, это внутренняя энергия, поскольку эта привлекательность есть, она источник джанмадесятаха, абсолютная истина. Есть отношения истинные между мужчиной и женщиной, они в духовном мире. И эти отношения изначально Радха и Кришна. Поэтому мы поклоняемся Радхе и Кришне, что Прабхупада говорит, чтобы привлечься этой истинной красотой, вечной красотой. И в этом случае мы видим, что преданные, они теряют вкус. Сначала каким-то грубым мы видим, что сам корень глубоко этой привязанности. И сам этот корень, нет даже и сейчас и мысли, чтобы выкорчивать сейчас сам корень. Но вот эти вот ветки от этого корня, от этой привязанности, нужно начинать с этого. Начиная с регулирующих принципов. Любой принцип, о котором мы говорим, регулирующий принцип, связан с сексуальной жизнью. Даже мясоедение. Мясоедение, оно очень связано, поскольку дает эти потенции, именно мясо, возбуждая человека особенно на эту сексуальную жизнь. Интоксикации также. Почему люди это делают? Когда они выглядят как наслаждающиеся, они хотят наслаждаться друг другом. Они курят, что-то выпивают. Это стимулирует их, эти мысли сексуальные. Интоксикации, мясоедение, азартные игры, не говоря уже об этом. Все за этим какое-то чувственное наслаждение стоит, за азартными играми. Лживое мышление. И фактически мужчины создают такую цивилизацию, Прабхупада говорит, делая там эмансипацию эмансипированных женщин. Это не идея женщин на самом деле. Это идея мужчин, это хитрость мужчин. Эмансипированная женщина доступной становится. Нет никакой ответственности. Постепенно, когда это узаканивается, то вот происходят такие вещи, как сейчас. То есть эмансипация — это как бы законное явление, кажется, законным явлением. Но на самом деле это преступная вещь. Нельзя этого делать. Это ведет к деградации людей в целом и порождает целое поколение деградированных людей. То есть это ужасные вещи. И ведические цари, они принимали меры в этом случае, если вот так растет прелюбодеяние. То есть они могли принимать особые меры для этого. И тем не менее, если мы говорим о ведических временах, люди могли контролировать даже ум в ведические времена. Такие случаи, что если человек просто даже подумал о чем-то, это было уже известно, он уже нес какую-то ответственность за это. Если он просто не контролировал ум. Сейчас это практически невозможно, люди очень слабые, и очень много вот этих вот корней этой привязанности. Они считают, что в уме он может делать все, что угодно, человек. И когда он доходит до того, чтобы соблюдать регулирующие принципы, оказывается, что человек слишком слаб, потому что постоянно думает об этом, он не может контролировать ум, поэтому он не может думать о Кришне. Чтобы думать о Кришне полноценно, ум должен быть чист. Поэтому здесь говорится, эта майя, она входит вглубь, она входит в сердце живого существа, захватывает его позиции в форме вожделения, ум, разум, чувства, все пронизывается вожделением, и человек становится орудием в руках майи. Движением бровей, говорится, женщина контролирует мужчину. Просто. Очень просто. Она просто смотрит и делает какое-то движение глазами или бровями, и все. И мужчина потом думает, интересно, что бы это значило. Он чувствует внутри такое вдохновение, и он думает, это какое-то счастье. Я, видимо, какая-то необычная личность. Если красивая женщина посмотрит на него, он так будет думать автоматически. И женщинам дает этот разум управлять мужчинами сама природа. Им не нужно думать на этот счет. Даже 5-летние девочки прекрасно справляются с этим делом. Как они с отцом и как они с матерью общаются, разные вещи абсолютно. Если у кого-то есть дочь, он знает это. Девочка, как она общается с отцом и как с матерью, абсолютно разные вещи. С матерью она фамильярна, там, ты, там и так далее. Очень просто. Часто не ругаются там. А с отцом она знает, как подойти. Так, бровью тоже так сделает, что-нибудь такое. Преданные должны знать, как правильно воспитывать, как правильно общаться с собственными детьми также. Что это есть уже в природе. То есть нельзя, конечно, в этом возрасте как-то начинать исправлять вот именно эти вещи. Это природа. Но просто говорим о природе, что эта майя, она уже делает это сама через женщину. И через мужчину тоже есть свои приемы. Фактически тот и другой привлекателен друг для друга. Но говорится, что если мужчина привлекателен для женщины, это не опасно. Это не опасно. Но если женщина привлекательна для мужчины, вот это опасно. Мужчина здесь несет как бы активное начало. Женщина просто играет с ним. Играет с ним. А привлечется он или нет, это уже зависит от него. Женщина не имеет такой потенции овладеть мужчиной. Потому что там много стыдливости. В 4 раза они более стыдливые, чем мужчины. И в 9 раз больше вожделения, говорится. Поэтому они все же играют. Это в природе можно увидеть. Даже когда Прабхупада увидел двух мух. Мухи там тоже, знаете, там сексуальной жизнью занимаются, так вот, крутятся. И на столе вот две мухи, они совокуплялись. Прабхупада сидел, он пока говорит, посмотри, вот эта муха, самка, она играет самцом. Самец ловит ее и имеет секс. Так говорит, чем же муха отличается от человека? Тот же самый принцип. И так женщина играет с мужчиной, и когда мужчина начинает как-то проявлять какие-то отношения, с ней, она говорит, он ко мне пристает. Такова природа. И когда она так говорит, он думает, как это так, это несправедливо, привязывает к ней еще больше. Как только так начинает думать. И сама природа, мы видим, как это естественно происходит. Человек даже не думает об этом. Сначала она посмотрела так, он что-то подумал. Потом она сделала еще что-то так и ушла вдруг, и он опять подумал. Потом он уже сам смотрит туда и идет туда. И она говорит, почему ты ко мне пристаешь? Но это еще больше, на самом деле, вдохновляет его. О, она так недоступна. О, это, наверное, не мое счастье, но я должен бороться за это на самом деле. И мужчина имеет это активное начало. И фактически все зависит именно от мужчин в обществе, от их духовного положения, от их контроля чувств в этом отношении. Что они могут не привлекаться этим, строгие брахмачари, допустим. Они знают, как себя вести, они знают, куда нужно смотреть, как разговаривать. Если действительно брахмачари очень строгие, то женщины, они не имеют силы. Они даже не смотрят на него в глаза, когда разговаривают. Природа, они чувствуют просто стыд и все, и больше ничего. Но в другом случае нет, это будет действовать. И это действует всегда по нарастающей. Один ученик жил где-то дома, он жил с какой-то знакомой девушкой, с подругой. Он учил Прабхупада, это описывает Прабхупада Лиламрити. И Прабхупада сказал, почему ты живешь там, почему не живешь вашими? Он говорит, Прабхупада, мы живем просто как брат и сестра, то есть нет никаких проблем. Но Прабхупада сказал ему, там, где юноша и девушка, там будет секс обязательно. Эти отношения развиваются, и никто не может понять, как они развиваются в материальном мире. Никто не может понять, как это начинается и чем это заканчивается. Даже если человек проходит от начала до конца одну историю любовную, он начинает другую точно так же и заканчивает. И он ничего не может понять, что происходит. Вот эта сила майя, всегда остается эта привлекательность. Допустим, он видит какую-то красивую девушку, потом он женится на ней, достигает своей цели. Потом эта девушка становится его женой, и она стареет. И он уже привлекается другой девушкой. И так далее. И так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Как Равана, допустим. Он как не увидел красивую женщину, так сразу хватал и ввел к себе на ланку. Все. Любую. Он не знал, не отличал, чья это жена, там, может быть, или что-то. Он просто видел, брал и уводил к себе. Также он ситу украл. Это так и происходило постоянно. У него было проклятие за проклятием по этой причине. И он все равно продолжал это делать. Это сила майи. И Равана, хотя вот он так был трилокишварга, контролирующий всех трех миров, сам контролировался этой женской красотой. Это же Равана. Хираньякашипу был привязан к своей жене очень сильно также. Все демоны, все эти великие контролеры миров контролируются женщинами на самом деле. И так майя держит любое живое существо в материальном мире. Это называется кандалы, цепи сексуальной жизни. И преданные, они должны просто знать, как бороться против этого. На самом деле, духовный учитель говорит все эти вещи. Он всегда говорит, это будет наиболее острый, неприятный момент для ученика именно избавиться от этой привязанности. Мы можем думать, что духовная жизнь приятная, все хорошо. Но почему постоянно так и семейная жизнь так остро говорится? Что мы не можем жить спокойно семейной жизнью. Всегда говорится такое, что спокойной жизнью невозможно жить в семье. Да, если постоянно слушать эти лекции, постоянно тоже не говорится, что это тяжело слушать, да? Потому что это болото семейной жизни. Но каждый грехаска думает, ну болото, но у меня не так. Каждый, абсолютно любого спросите. Кажется, вообще мы знаем, что это болото. Иногда мы даже видим это. Но вообще-то нет, не так. Мы в сознании Кришны. Но невозможно на самом деле быть в сознании Кришны, находясь в болоте материального мира. Сознание Кришны, конечно, есть такие великие примеры, как бы Бхактивинода Такур, Шрила Прабхупада, есть и другие примеры. Но нужно понять, что это очень-очень редкие примеры. Это личности очень необычные. Или Нитянанда, допустим, тоже был семейным человеком. Но о чем эти люди думали? Ну, они думали только о Кришне. На самом деле они не привлекались ничем. На Вайкунтхе тоже есть, в духовном мире тоже есть семьи, тоже есть мужчины и женщины. Но они не привлекаются друг к другу. Это описывается. У них нет никакого вожделения. Тогда вопрос, зачем это делать? И в материальном мире есть ответ. Делать этого не нужно, на самом деле. Для материального мира ответ определенный. Делать этого не нужно, но не каждый просто сможет так жить такой жизнью. Далеко не каждый, поскольку материальная природа иногда будет требовать от человека этого. Это будет выше его понимания и сил. Это тоже интересный момент, что это тонкий ум. Некоторые преданные подходят с этой проблемой вот в разных городах. Так бывает, что подходят и очень долго они объясняют, что я на самом деле не хочу жениться. Или я на самом деле не хочу замуж. Но у меня вот там проблема, там проблема, там проблема, там тоже проблема. И вообще я не понимаю, мне очень трудно в сознании Кришны. Но я вообще не хочу жениться и не хочу замуж. И то есть преданный может не понимать, потому что преданный в принципе контролирует свои чувства. Он знает, он контролирует свои чувства, он соблюдает регулирующие принципы. И тем не менее, он может испытывать тонкие, очень тонкие беспокойства. Ему чего-то не хватает. Мы не самодостаточные. Конечно, не хватает Кришны. Понятно, если есть Кришна, мы все забываем, безусловно. Но вопрос в том, что Кришны пока нет в нашей жизни так вот, реально. Но реально присутствует другая энергия, которая реально действует на наше сознание очень тонко. Не так, что брахмачари этого не испытывают. Они испытывают, но они могут бороться с майей. Это тяжелая борьба. И они могут победить майю, настоящие брахмачари. В соответствии с наставлением гуру, они принимают это как жизнь и душу. И в этом смысле они превосходят всех, поскольку это их единственное прибежище, гуру, наставление шастр. И они, следуя этому, испытывают, как, чувствуют, как это можно сделать, как можно победить это все. Но грехастха, на самом деле, он до какой-то степени лишь может принять наставление гуру, как относительно предаться Кришне, то он как бы откладывает этот момент всегда. И грехастхи Прабхупада говорят, что они должны жить поближе к храму всегда, быть на утренних программах и слушать о Кришне очень регулярно и приглашать к себе домой минимум раз в неделю гостей, чтобы воспевать киртаны, проповедовать знакомым людям, которые приходят туда. Может быть, это будет немного, но это будет регулярно. Чтобы они совершали вот такую санкиртана-ягью, как проповеднический центр, у каждого грехаста есть какая-то квартира обычная. И он ее использует для того, чтобы проповедовать другим. И Прабхупада так вдохновлял грехаст, он поженил своих учеников вначале на самом деле. И потом вдохновлял их проповедовать. И они ездили семьями иногда. Вот в Лондон он послал три пары, другие места тоже, в Австралию. Семейные люди именно ездили. Они устраивались там, добывали какие-то деньги, приглашали гостей, проповедовали им. Вот все, что они делали. Они совершенно иначе стали понимать семейную жизнь, эти молодые люди. То, что Прабхупада им говорил, да, вы можете пожениться, но вот теперь вы вместе должны проповедовать. Но эффект проповеди, эффект того, что человек погружается в сознание Кришны, что муж и жена, они перестают быть привязанными друг к другу в материальном отношении. Они могут чувствовать духовную связь, поскольку один другому помогает в духовной жизни. Если так, это так устраивается, обычно это так может устроиться через какой-то период времени, 15-20 лет семейной жизни, может быть так, кому-то меньше. Через какое-то время именно так все и устроится, когда не будет никаких материальных таких вот именно привлечений. Это не будет мешать, и они будут только и думать о том, как предаться Кришне. Они будут думать вместе, а потом они будут думать, что, пожалуй, вместе это сделать труднее, лучше сделать это отдельно. И совершенно естественно, то есть брак не распадается, имеется в виду. То есть просто его предназначение выполнено означает. Все, это не вечное положение человека, быть в браке с женщиной, или с мужчиной, или с детьми. Его предназначение прийти, вернуться назад к Богу. И естественно, брак, вот этот брак, помогает человеку, может помочь. очистить его существование, в конце концов он поймет, что надо просто одному предаться Кришне. В конце концов, это дело каждого личное. До какой-то степени мы помогали друг другу. Теперь настало время просто предаться Кришне, и по одному это сделать легче. В одиночестве это всегда сделать легче. Как брахмачари, он, в принципе, он одинок. У него есть какие-то друзья, но он одинок. И ему легче предаваться Кришне на самом деле, поскольку у него нет каких-то здесь привязанностей, которые заставляют его думать о чем-то еще, его такой ответственности. И в этом случае мы должны понять, что вот эта красота, женская красота, она на самом деле нереальна. И более того, духовно продвинутая личность, она чувствует отвращение к этим чувственным наслаждениям. Нужно понять это правильно, о чем говорит Ямуна-ачарья, что он сплевывает. Он не плюет на женщин, он плюет на чувственные наслаждения, которые связаны с женщинами. Не так, что он чувствует отвращение к противоположному полу. Он не чувствует никакого отвращения к живому существу. Имеется в виду, когда он начинает думать о чувственных наслаждениях, связанных с женщинами, он испытывает сразу отвращение. Это его просто останавливает даже эти мысли, он сразу их отталкивает. Обычные люди, они любят думать об этом. Такова культура. Они медитируют с мараном, они думают об этом. Шраваном, они слушают об этом. Киртаном, они повторяют об этом. Это их сокровенная тема для беседы. Когда одни только женщины собираются, не говорят только о мужчинах. Когда мужчины собираются, они говорят только о женщинах в материальном мире. Когда они вместе собираются, они говорят о всякой ерунде, что просто привлечь друг друга. Они становятся сумасшедшими буквально. Например, где есть такие организации, где одни мужчины. Мы давали программу в одном военном училище, высшее военное училище, я не помню, это в Санкт-Петербурге где-то было, я не знаю точно, как оно называется, какое-то связанное с мореходством. Конечно, там одни мужчины, там нет женщин вообще. У них там строгая дисциплина, там жизнь брахмачария фактически такая. Школа. Они были юноши лет 17-18, вот такие вот. Такая была атмосфера, серьезная очень. Они слушают, все очень прекрасно понимают. Очень легко все проповедовать, все здорово. Но придите в школу, и там все это смешано. И вы сразу увидите, что там эти привязанности уже с юных лет, уже все, потому что там не организовано все правильно. Они уже привлекаются с юных лет. Можно заметить, где сидят девушки, где сидят мальчики, и их взаимоотношения сразу видно. Иногда они сидят вместе, сразу это видно. И вот это вот совместное, они просто сходят с ума. Они начинают там какие-то шутки странные. Они ведутся неестественно. Они пытаются выделиться, когда этот павлин постоянно хвост распускает. И очень трудно, если хотите говорить о Кришне, это практически очень-очень трудно сделать в такой ситуации, когда вместе сидят мужчины и женщины, там в обнимку, допустим, как в школах они так делают сейчас. Иногда в школу мы приходим давать программу, там сидят мальчики и девочки в обнимку, учителя рядом, ничего. Нормально, сейчас это нормально уже. Такая пропаганда современная. Но это огромная проблема, огромное препятствие для духовной жизни. Те люди, которые попадают под чары майя, не получив духовного знания, находятся в самом опасном состоянии. Не получив духовного знания и под чарами майя, вот женщины именно, это очень опасное положение на самом деле. Мы видим, это самое опасное положение, и все люди находятся в этом положении. В этом случае даже и проповедь, она не помогает сначала. Человеку просто нужен опыт, опыт разочарования, опыт, к чему приводят эти чувственные наслаждения, как происходит деградация. И когда он чувствует много разочарований в своей жизни, и когда он чувствует приближающуюся смерть, когда он начинает наконец понимать реальность этой жизни, он начинает что-то слушать и спрашивать. Но даже если он общается с людьми, которые похотливые, общаются с женщинами, он так и не будет спрашивать ни о чем. Даже старые люди, мы слышим, они говорят об этом, обо всем. Вспоминают и так далее. Все, практически все люди думают об этом. Поэтому здесь описывается, что вот это самое сильное оружие, и преданный знает, вот это самое сильное средство майи. Значит, вот здесь я должен видеть майю прежде всего. Это корень всего. И мы, когда начинаем соблюдать стандарты, которые дал Шрила Прабхупада, мы начинаем видеть, как действует майя сразу же. Мгновенно сразу появляются глаза. Как действует майя? Как это происходит на самом деле? Как только мы думаем, я брахмачари, должен делать то-то, то-то и то-то. И как только мы делаем это, мы сразу увидим, как действует майя. Под чьим контролем мы были только что. И как на самом деле нелегко выйти, поскольку чувства, они активно действуют в этом направлении. Они привыкли так делать на самом деле. И это сексуальная жизнь и духовная жизнь. И за 40 миль друг от друга Прабхупада объяснял это. Это должны бояться как мужчины, так и женщины. Такой жизни ради чувственных наслаждений. Безусловно, необходимо дать сознание Кришне, иначе это теряет смысл. Зачем контролировать чувства? Ради чего это делать, собственно говоря? Никто не согласится. Потому что в этом именно смысл жизни — наслаждаться, чувствовать себя удовлетворенным. И если человек не слышит о Радхе и Кришне, он не чувствует этого удовлетворения, он не сможет разорвать эти привязанности с материальным миром, с майей. Он всегда будет под властью находиться этих чар женской красоты. И Радха и Кришна, они заключают в себе всю эту красоту. Человек, то, что он испытывает, вот это ощущение любви в материальном мире, на самом деле не такое сильное ощущение. Оно смешано с сильной скверной. Это вожделение, которое заставляет человека именно удовлетворить себя в первую очередь. Каждый стремится сразу удовлетворить себя, ощущая эту, так сказать, любовь материального мира. Но в духовном мире это очень возвышенная чистая любовь, которая сразу же толкает человека удовлетворить Верховную Личность Бога. Он испытывает огромное блаженство при одной только мысли, что он удовлетворит Кришну хоть чем-то, хоть что-то сделает для него, удовлетворит духовного учителя. И когда это чистое сознание начинает проявляться через слушание о Радхе и Кришне, то человек испытывает ни с чем не сравнимое это блаженство и счастье. Он начинает постоянно думать и вспоминать это ощущение, которое связано было именно с Кришной, с Верховной Личностью Бога. Это могут быть любые моменты, просто форма Кришны, она приводит человека в экстаз. Просто форма Кришны, когда он смотрит или вспоминает ее в уме. Просто он может погрузиться в экстаз от одного того, что Кришна имеет форму. Эта форма очень привлекательна. Когда он смотрит на Божества, на Мурти Господа, он может чувствовать это. Это его сильно отвлекает от материального мира. И человек, который попал под влияние этой красоты, он становится такой равнодушный, чувство как бы его вялый, такой погруженный в себя, где-то внутри это живет то, о чем, что он только что видел. Это где-то внутри остается с ним. И он может медитировать на это, ощущать в себе внутри, в глубине сердца, вот эту развивающуюся любовь и привязанность к духовному учителю и к божествам, даже еще до каких-то взаимоотношений в расах. Это слишком далеко. И вот, может быть, в этой жизни мы не разовьемся до такой степени, не так уж и важно. Это не обязательно должно быть. Войти в расу в этой жизни мы не стремимся. Никто не должен думать, что это цель жизни — войти в расу. Нет, цель жизни — просто удовлетворить Гуру и Кришну. Все остальное приходит автоматически. Это милость Господа Чайтаньи. И мы принимаем ее вот как эту милость, просто как милость. Мы не думаем, что мы войдем в расу. Вряд ли это может у кого-то получиться. Это будут слишком редкие личности в Кали-югу. Я не знаю, это невероятная вещь на самом деле. Но очиститься настолько, что мы привяжемся к святому имени, вот это важно. Это та же самая привязанность к Радхе и Кришне, те же самые расы, тот же самый вкус, вот этот звук святого имени. И человек, который начинает понимать красоту этой вибрации, у него всплывают игры Кришны, форма Кришны, спутники Кришны, так много всего, целый мир, он такой разнообразный. И когда сознание погружается в эту внутреннюю красоту, она такая разнообразная, что разнообразие материального мира кажется примитивным и скучным. Если посмотреть, чем наслаждаются материалисты, перед ним просто смотрят, удивляются, а что тут хорошего? Разве можно этим наслаждаться? Те запахи, которые они используют для наслаждения, эти все духи, одеколоны, это очень примитивно на самом деле. Это не такие уж возвышенные вещи, запахи, что еще? Касания, допустим, они не понимают, что такое духовные касания. Они просто делают мягкие какие-то вещи такие, знаете, вот мебель, допустим, чтобы касание было удовлетворено. Но при этом, когда садится и в такую обстановку, он понимает, как это примитивно просто удовлетворить вот это касание таким образом. Как это примитивно просто удовлетворяться сексом. Это примитивно на самом деле. Это так, настолько грубо и просто. Это то же самое делают животные. Как только солнце пригревает, они сразу ложатся и лапы кверху лежат, они наслаждаются. Это очень примитивно на самом деле. Но не то, что преданный не испытывает это удовольствие, когда светит, скажем, весеннее солнце, он может чувствовать это тепло, это приятно, безусловно, все живые существа. Но преданный при этом он ясно сознает, не то, что он знает где-то в уме, он ясно сознает внутри, что это Кришна смотрит. Это его ласковый взгляд, это солнце. И вот это наслаждение недоступно никому, на самом деле, из материалистов. Вот это наслаждение отвлекает его от того, что это такое солнце, какие там фотоны там, и какое там и прочие вещи, всякие глупости. То, что никак они понимают. Они не могут понять истинного наслаждения. Поэтому они спекулируют, поэтому не могут понять, в чем же загвоздка, что же такое этот мир. И человек пьет воду каждый день, и вкус воды — Кришна. Если мы привыкаем к этому и начинаем понимать, что это Кришна, это дает огромное наслаждение. Можно просто пить воду и чувствовать этот экстаз, что Кришна присутствует через вкус. Но когда пьет материалист, это очень примитивно выглядит. Или когда ест материалист, он даже не может сосредоточиться на пищу, он о чем-то думает постоянно. Иногда что-то вкусно, он удивляется так вот, когда просад получает, он так удивляется. Да? Они удивляются. Значит, что ничего вкусного они не видели никогда в жизни. У них буквально глаза на лоб выскакивают. Мы когда-то в общежитии приготовили эту халаву с апельсином на молоке с карамелизированным сахаром. Первый раз мы сделали этот рецепт, попробовать, что это такое. Когда мы попробовали, мы поняли, что это здорово. И мы решили сразу распространить там в этом общежитии, где мы жили, эту халаву. И мы дали нескольким людям, и он так вот взял на этой фольге это было, и унес с собой, не съел как бы сразу, унес с собой, сказал, ну спасибо, я там попробую и так далее. И на следующее утро, когда Балагопала почему-то там шла на кухню, не знаю, что там, это по коридорной системе было, я вдруг услышу в комнате такие крики, что это такое? Это он ей рассказывает, как это было вкусно, как это было здорово, это халва. Я принес тогда в свою пожарку, где работал, ту же самую халву, мы потом и стали везде распространять. Никто ничего подобного не ел, оказывается, вообще в жизни. Вот. И люди там с утра просыпаются, такие усталые, вялые, я им кусочек халвы, раз, они пробовали, сразу просыпались, что это такое? Очень примитивные удовольствия, которые испытывают люди. Безусловно, это сексуальное наслаждение, оно очень грязное, но оно просто дает эту остроту какую-то. Сильное возбуждение, самое сильное возбуждение. У них там перехватывает дыхание, горло, там что-то такое. Они экстаз такой как бы испытывают, такой животный совершенно экстаз. Это животный экстаз. Да, посмотрите, как собаки возбуждаются, когда встречаются противоположным полом. Это отвратительно наблюдать все. Это вот это возбуждение такое вот страшное. Они грызться начинают так. В гневе в таком страшном они. Они хотят завладеть этим объектом. Они начинают бороться сразу же. И мы должны увидеть, что в человеческой форме жизни это тоже проявляется все. Как бы, хотя это в человеческих, как бы, в человеческом облике, но та же самая скверна остается. Это очень примитивное животное удовольствие, и человек должен почувствовать отвращение к этому как таковому. И даже когда человек испытает к этому отвращение, увидит все же, чувства привлекаются к объектам чувств, даже после этого. Не так, что они уже не будут привлекаться ему. Вначале говорит, иногда эти мысли приходят ко мне, означает он говорит. Иногда эти мысли приходят, но я чувствую отвращение к ним. Но мысли иногда приходят к этому. Но человек чувствует отвращение, это как бы защищает его. На самом деле он уже не думает об этом как о таковом наслаждении, но чувства могут привлекаться к этому. Тем не менее, чувства, если они заняты действительно в служении Кришне, то человек уже не будет различать мужчина и женщина. Это уровень уттама-адхикари. Он не будет смотреть мужчина и женщина, он не будет видеть этого всего. Не так, что он не видит вообще, что перед ним. Он видит, безусловно, что это такая форма, он различает это все. Но он не видит мужчину-женщину, он видит просто живое существо. Нечто подобное мы тоже можем видеть, когда смотрим на животных. Мы тоже не различаем какой-то пол. У нас нет такой квалификации, то у животных есть такая квалификация видеть это все. Слон или слониха, допустим, трудно понять сразу, мы не видим этих вещей. Мы не испытываем, поэтому нас это не беспокоит никак совершенно. У нас другая природа. Но когда мы видим мужчину-женщину, мы сразу видим это четко, по каким-то признакам, тонким человек улавливает. Даже когда актеры, знаете, так вот здорово наряжаются, имитируют, но люди точно чувствуют, нет, это не мужчина, это женщина играет, или наоборот. Иногда очень это они умело делают, но человек сразу может различить, он чувствует, он очень тонко может понимать это все, поскольку есть вожделение, может найти. А иногда есть мужчины или женщины с извращенными представлениями о жизни совершенно, которых привлекает свой пол, и даже это люди могут понимать. И они очень тонко понимают и живут вот в этих измерениях. И все это совершенно отвратительные вещи на самом деле. Все вот это вот, именно вот это видение, оно отвратительно. Если человек видит вот так вот, как они видят это все в материальном мире, кто кем привлекается, кто кого ревнует и так далее, вот эти связи, отсюда у них возникает дружба, вражда, ненависть и прочее, прочее, все это сплетается в такую вот кашу, страшную кашу, очень опасную кашу, потому что там это вожделение начинает руководить всем этим, вплоть до убийств, самоубийств, кульминации бывает таких сцен. Вот эта жизнь полностью отвратительно оскверненная называется. И когда человек привлекается играми Радхи и Кришны, вот вся эта скверна, она просто уходит от него. Он просто не видит этого всего. Он видит совершенно другие вещи. Допустим, что мы видим, когда мы видим, идут люди,
знаете, есть такие люди, которые, ну, очень деградированные, да, вот есть такие семьи, пьяницы, алкоголики, да, вот такие. Вот этот район, скажем, тут мы часто видим, они идут под руку, так чинно они идут, шатаясь, и так далее. Так, делая вид, что они культурные люди, там идут под руку, там делают какой-то, ну, там синяк или что-то такое, но они там, они как-то держатся. И когда это преданный видит, как они общаются, он просто видит, а, там млечки, это ясно. Вот как он, все, что он видит. Но другие они видят сквозь призму их отношений мужчины и женщины. Прабхупада запрещает, шастры запрещают обсуждать отношения мужчины и женщины, мужа и жены. Не обсуждается это среди преданных. Это главная тема. Соседка к соседке, и пока мужей нет, они все это обсуждают. Того, другого, третьего и так далее. Это главная тема. Старухи внизу на лавочке, другие люди. Это самая интересная тема. Если они говорят, вот тот женился на той. И это разговоры. Разговоры не прекращаются. Вечная тема. Потому что там начинаются расы, знаете. Это вечная тема. Этот вкус. Постоянно они вспоминают, медитируют, думают, предполагают. Они так долго не проживут. Да нет, ты знаешь, вот люди те там всю жизнь так живут. А это потому и потому. И это бесконечная тема. Но преданный он не видит эти вещи. Он вообще их не видит. И иногда мы можем подумать, как мы не будем видеть эти вещи, а что же мы будем видеть тогда? Это же так интересно, видеть эти вещи, а говорить на эти вещи. Но на самом деле мы должны забыть об этом. Чего-то мы не должны знать на самом деле. Вот это и есть избавление от невежества. Это вся культура и знание и есть невежество. Но выдается за культуру и знание. Ее нужно просто забыть. Нужно просто понять принцип, что есть мужчина и женщина, и это опасно. Это все. Это и есть знание. И подлинные расы, подлинный вкус на самом деле. Радха и Кришна. Туда, куда нужно погрузиться. Как они разговаривают друг с другом. Как они женятся или не женятся. Все это описывается в шастрах. Они не женятся на самом деле. Хотя его супруга считается вечной. Но они не женятся. У них остается свободное отношение паракия раса. Но это чистое, это лишено всякой скверны, всякой зависти, всякой вожделения этого. И все вокруг них связано с их наслаждением. И так много окружает их друзей и подруг. И все связано с этим наслаждением. И это экстатические, чистые, сияющие вещи на самом деле. Куда сознание человека погружается, оно успокаивается. И человек чувствует это чистый экстаз любви к Богу. Это никак его не возбуждает. И что он делает после? Он просто себя отдает этим играм, служит этим играм Радхи и Кришны, поклоняется этим играм Радхи и Кришны. Чувствуя в сердце глубокую, чистую эту, ну, привязанность. И все это ему напоминает именно об этом. Такой человек будет смотреть на отношения между живыми существами, это будет напоминать о Радхи и Кришне. Это никак не будет его возбуждать, чтобы делать то же самое. Он просто будет вспоминать и поклоняться внутри сердца больше и больше. В этом смысле майя, она совершенно не будет мешать ему. Но пока это есть вожделение, необходимо вот это слушание, насыщенное слушание об играх Радхи и Кришны, оно должно быть квалифицированным. То есть как? Мы должны иметь правильный настрой, серьезный настрой. Иногда может возникать несерьезный настрой, допустим, когда мы говорим, много шуток там об этих играх, и все становится как бы, ну, такой же материальной жизнью почти что. Хотя это может быть, ну, смешно, но должен быть серьезный настрой на самом деле, чтобы говорить о Радхи и Кришне. Иногда некоторые возвышенные преданные могут шутить, но это возвышенные преданные, которые понимают глубже этот смысл. Но в основном мы должны сохранить серьезный настрой, обсуждая эти игры. На основном смысл, что тот, кто привлекается, кого покоряет красота Мадана Махана, красота Кришны и его возлюбленных, он становится равнодушным к красоте материальной женщины. Кандалы, обусловленные жизнью, спадают с него. На этом заканчивается вся материальная жизнь, все перевоплощения. Все, эта цепь прекращается тут же, если кто-то привлекается вот этой красотой. Харе Кришна. Вопросы, пожалуйста.
Как можно привлечься к красоте Кришны, если она вообще все равно дает такие данные? Ну, она просто форма, такая же, какая человек. То есть они такие для нашего зрения,
как мы можем привлечься к красоте Кришны? Через служение Кришне? Это очень простой вопрос. Через служение вы можете привязаться к Кришне? Это очень простой вопрос. Ну, например, преданный, например, иногда устанавливает себе божества дома или в храме. Здесь, допустим, мы установили божества в храме. И теперь этим божествам оказывается служение здесь. Есть даже стандарт, по которому это делается. И стандарт этот не снижается. То есть с полной ответственностью. Это на самом деле самая ответственная вещь. Поддерживать этот стандарт и служить божествам Шри Гуру Нитай. В этом случае, если пуджари вот с такой ответственностью и любовью начинают служить божествам, украшать алтарь, все делать для их удовлетворения, то все начинают чувствовать привлекательность этих форм через служение именно. Чем больше мы оказываем служение Шри Гуру Нитай, тем более они привлекательны становятся для нас. Это и есть милость Кришны. Потому что он говорит, я отплатить не могу за преданное служение. Будьте удовлетворены самим преданным служением. Он дарит на самом деле самого себя, свою красоту дарит. И просто зависит от нашего служения. Чем больше мы служим ему, чем больше мы отдаем себя Кришне, тем больше мы можем понимать эту красоту. Ну, допустим, служение Шри Гуру Нитай. Другой преданный написал духовному учителю, у меня есть дом божества, допустим, я служу этим божествам, но я не чувствую вот любви к Богу, вот сколько уже лет это проходит, но я не чувствую любви к Богу, я не чувствую к ним привязанности, я не знаю, как мне вообще быть, могу ли я попасть как в духовный мир, я не чувствую для себя, вот, что для меня это реальность. Но он написал этому человеку, что если ты действительно всю жизнь будешь просто служить своим божествам даже, просто всю жизнь будешь служить что-то для Кришны делать, то о чем же ты еще будешь думать в момент смерти, как не о нем? Это кажется, знаете, когда человек говорит, о, нет, нет, я совсем не привязан к своим детям, я не привязан к своей жене. Он не понимает, что такое привязанность, что, насколько это глубоко. Он даже не может не думать вообще о детях своих практически. Но они где-то рядом постоянно. Он не чувствует, что он так вот привязан настолько, что он погружен в эти мысли. Нет, он может ругаться с ними, допустим, сказать, иди, отстань вообще. Я хочу уехать, наоборот, от них подальше и отдохнуть. Но тем не менее, когда он теряет их, он вдруг понимает, какая это была сильная привязанность. У соседки убили мужа молодые люди. И мы с ней немножко говорили, чтобы успокоить, ее немножко проповедовали там. Она знала немножко о Кришне, мы начали говорить там, успокаивать, как-то приводить ее в чувство. Это буквально вот первые дни было, она была совершенно невменяемая практически. Она говорит, я не думала, что это так на самом деле может быть, что я, говорит, как только выхожу на улицу, я начинаю, говорит, смотреть на всех мужчин и ищу его, оказывается. Я, говорит, не понимала этого. Это, говорит, ужасно, говорит, я не могу, говорит, вынести все это. Это, говорит, просто ужасно. Я, говорит, стук в дверь, я, говорит, думаю, что это он пришел. Выхожу на улицу, идет мужчина, думаю, что это он идет. И везде, 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 везде. У другого человека умер отец. То же самое. Говорит, на кого не посмотрю пожилого человека, вижу своего отца. И так эти привязанности очень глубокие. Но преданный, который служит божествам, он может думать, вот там проблема, их нужно помыть, или там нужно сменить одежды, или нужно очистить алтарь. У него просто есть какие-то проблемы. Он не думает, ах, там Радха и Кришна, он не падает в экстазе. Он просто работает для них на самом деле. Он даже не думает, но поскольку он делает это для Кришны, Кришна входит в его сердце. И момент смерти... Он просто вспомнит его, и все. Это все. Он даже не будет понимать, как он привязался, как это получилось, как он привязался к нему, как это получилось так глубоко. На самом деле это зависит просто от служения. Это не зависит от каких-то моих, ну, как бы сентиментальных, искусственных настроений, да? Как мне себя настроить именно. Можно себя так настроить, что можно заплакать, допустим, по всякому поводу. Но не это имеется в виду. Это где-то в глубине есть. Преданный он может не проявлять это никак практически. Может даже сам не знать об этом толком. И вдруг, когда он приезжает в Святую Дхаму, падает в пыль, и он чувствует экстаз, у него тело начинает дрожать, он не может понять, что с ним происходит, он с ума что ли сошел. Это, оказывается, есть где-то в глубине. Это проявляется так, что он просто служит Кришне, и все. Это единственное, как мы можем это видеть. Что преданный просто служит Кришне и больше ничего не делает. Больше ничего. Ничего больше не ищет. Это есть человек тот, который развивает свою привязанность на самом деле, подлинно. Не так, что он ничего не делает или почти ничего не делает. И приходит там и плачет, и думает, о, как он привязан к Кришне. Это еще не совсем та привязанность. Привязанность означает, что мы постоянно что-то делаем для Кришны. Хотя это будет сопутствовать туча проблем обязательно этим всем вещам. Служение Кришне не так просто. Взаимоотношения, этикеты и прочие вещи. Менеджмент. Так много будет проблем окружать нас. Но мы это делаем для Кришны, и мы развиваем эту привязанность таким образом.
Вот, ну, Йогамая — это внутренняя энергия. Ну, в учении Шриштан написано, что она не действует на планету Вайкунта, или какое-то слово такое не действует, или еще что-то не проявляется.
Внутренняя энергия?
Да, ну, Йогамая, там, да. То есть, только на Йогаке Вриндаван. То есть, ну, то есть, в том отношении, что, ну, наверное, это, что там, если мы преданы, не видят, что это Бог, да?
Она просто по-разному действует. Она по-разному действует, йога майя. Так же, как и маха майя действует по-разному на живых существ. Там все контролируется йога майей, не маха майей, в духовном мире. Но полностью себя проявляет йога майя, полностью. Как персонификация на Галоке Вриндаване, бабушка Пурнамаси. Нигде не описывается, что на планетах Вайкунтхи бабушка Пурнамаси живет. Там Нараяна и все. И экспансия Лакшми, все. А вот бабушка Пурнамаси, вот этот источник, вот этой энергии управляет, сама лично живет на Галоке Вриндаване.
Чувство, если рассмотреть как материальные элементы, да, описывается, что они взаимодействуют с объектами, как железо и магнит, с и может человек, вот если рассмотреть чувство отдельного, как ума, разума, то есть вот как отдельную энергию, человек может испытывать, может ли он испытывать больше или меньше беспокойства от, просто потому, что его чувство как-то в большей мере или в меньшей мере развито. То есть по закону кармы еще как-то. То есть одни и те же чувства у разных людей по-разному развиты.
Примерно одинаковы. Примерно одинаково развиты, но в зависимости от того, какая гуна, тама-гуна, раджа-гуна, сатва-гуна и смешанные комбинации, есть четыре варны. Поэтому в разные классы людей разными вещами могут привлекаться по-разному. Шудры привлекаются грубыми наслаждениями какими-то. Ващи имеют более тонкий вкус к богатству и к наживе, к увеличению богатства. Кшатри имеют вкус к славе, к власти. Брахманы имеют вкус к абсолютной истине, к знанию. Как бы чувства одни и те же практически, да, но вкусы немножко отличаются в зависимости от гун. Но примерно они понимают и видят вещи одинаково, эти люди, как человеческие существа. Примерно одинаково понимают. Поэтому они составляют один мир людей. То есть обычно то, что чувствует один человек, знакомо другому. Либо это можно как-то передать по аналогии. Он может также почувствовать это. Какие-то вата. Это существует, но это применить также трудно. Это могут применить очень опытные люди. Допустим, не все вы можете применить сейчас в этой ситуации. Скажем, русские люди, всем известно, кем бы они ни были, капа, пита или вата, едят хлеб и картошку. Практически все привязаны к этому блюду. А в Индии капа, пита и вата, другие вещи могут сказать так же, другие наклонности, хотя та же самая конституция. То есть в чистом виде всегда трудно применить сейчас это все. Это вот когда ведическая культура и так далее, там можно применять в чистом, более-менее чистом виде. Или когда есть варнашрама, дхарма, также это все связано. Наша ситуация всегда... Какие-то есть отклонения в Кали-югу. Другое другого. Если видеокамера очень чувствительная, передает очень качественное изображение, то мы привязываемся больше. Не так ли? Все привязаны именно к цветному телевизору. И хорошая резкость, и хорошая громкость, чем просто черно-белый, там все мелькает. Безусловно, в каком-то теле, которое очень хорошо чувствует, очень хорошо слышит, допустим, это музыканты, они там экстаз чувствуют, допустим, а другой не слышит этого, у него другая камера. И, конечно, вожделение проявляется тоньше. Также зависит от типа тела. Все эти люди, которые вундеркинды, наделены какими-то особыми материальными преимуществами, они очень привязаны к этому. Это большое препятствие для духовной жизни, такая одаренность. Это зависит от того, какие божества. Шри Гауранитая, они очень милостивые.
Все еще говорю не такие. Они очень милостивые и... То есть они не принимают никаких оскорблений. Тем не менее, реакция наступит у преданных. Преданные будут недовольны этим пуджарем там или что-то такое. Что-то будет недовольство какое-то. Он будет испытывать из себя какие-то недовольства преданных обязательно. Если чем-то недовольны божества. Так все будет устроено. Либо с ним что-то будет происходить, неприятности какие-то. Обычно будет болеть человек. Обычное дело – болеть. Также может болеть весь храм. Не только пуджари. Весь храм будет болеть также. Божества не удовлетворены. Когда Господа Нарисимхадева устанавливали в Майяпурском храме этот угра, уграм вира, ужасная форма вот эта вот, он вышел только что из колонны с желанием разодрать Хираньякашипу в гневе страшном, то поклонение там очень-очень сложное. Представьте себе, в таком настроении поклоняться очень трудно. Очень трудно удовлетворить. Никто не мог удовлетворить, только Прохлад мог успокоить его. Не полубоги, брахмы не мог удовлетворить. А преданные решили установить форму. И им тогда сказали, когда они заказали это божество из камня, им сказали, вы с ума сошли? Это большой риск. Вы знаете, что храм просто сгорит. Просто все сгорит и испепелится от его гнева, если что-то будет не так. Чуть-чуть. Но преданные почему-то решили. Говорит, вы сумасшедшие, хорошо. И он сделал эту форму. Эта история написана в журнале про это божество. В журнале, который рассказывает Притху Прабу об этом. Как они заказывали эту форму. Она весила полтонны. Или тонну, я не знаю. Полтонны, по-моему, весит, да. 500 из камня, из черного. И когда он ее закончил, эту форму, сделал, одел какие-то одежды и куда-то пошел. Он ждал, когда придут забирать его. Значит, забирать эту форму, везут в храм, устанавливать. То ему сказали, там что-то горит. Весь дом сгорел, все. Вся мастерская, все, что было, все сгорело. И один Нарисимха стоит. В дыму, с таким оскалом, с зубами. Не было никакого служения, он просто ждал, когда придут за ним. Все сгорело. Он стал звонить в ИСККОН, говорит, немедленно приезжайте. Забираете эту форму отсюда? Я уже, говорит, давно жду, у меня проблемы из-за этого. Говорит, срочно приехали, не ожидая, что он весит там полтонны вообще. Два человека приехало с грузовиком. Начинка смотрел на них. Не знаю, как они там погрузили вот этот грузовик, увезли каменное божество, привезли, установили там. Что-то стали одевать. Первый раз никто ничего не знал. Это сложное поклонение очень. Хороший такой большой стандарт. Они хотели защитить ИСККОН, вообще ИСККОН защитить. Там было много препятствий в Индии, в мире. То есть было столько препятствий таких вот от демонов. Они подумали, лучше установить там эту форму ужасную, и чтобы Нарисимхадев защищал нас. ИСККОН ведь защищал. И Пуджари там одел как-то его, не совсем так. И то же самое, вся одежда сгорела на него полностью. Приходит одежда, нет, один пепел. Нарисимха стоит. Тем не менее, поклоняются сейчас этой форме. Но это удивительное божество. И там стандарты очень, очень строгие, не такие простые, как Шри Гауранитая. Если преданный сознает это, кому он поклоняется, то обычно проблем нет. Он даже может спонтанно это делать. Никто не должен имитировать никакого спонтанного служения. Но мы говорим о настроении. Как этот пуджари, допустим, рассказывали недавно историю пуджари, к которому приехали тюменские преданные к пуджарю, и что-то стали просить, чтобы от Радхаматовы какую-то осветить, какую-то пищу они привезли, я не знаю, что-то им, чтобы они светили, предложили им эту пищу, как Махапрасад потом забрать. Пуджари говорит, я не знаю, я Нарисимхадеву служу, я не пуджари Радхаматовы. Что-то стал такое говорить. Но одна мать же сказала, тогда вот возьмите подарок, передайте подарок Радхе Мадхаве, там что-то они сделали для них с такой любовью, то есть передали. И тогда Пуджари подскочил, говорит, как, подарок? Он схватил, сам побежал на алтарь к Радхе Мадхаве, хотя он не Пуджари был. Схватил эту коробку там, говорит, давайте, где ваша пища сразу же? Все сразу изменилось. Пуджари — это представитель Кришны, он должен все чувствовать, все понимать, что хотят божества. Вот это служение, он должен служить и пытаться понять эти взаимоотношения, понять желание божества. А это не трудно, потому что есть стандарт. И просто нужно правильно делать этот стандарт, ничего не нужно, конечно, выдумывать. Но пуджари вот это чувствует. Удовлетворены божества, неудовлетворены божества. Если пуджари ходит такой кислый, вялый, что-то не то, он не удовлетворяет божество обычно.
Конечно, может и просто заболеть, безусловно. Мы должны так уж смотреть, только с такой позиции. Он может просто заболеть, так или иначе, или настроение быть может не то. Но если это как бы уже такая тенденция, то он не сможет долго быть пуджарием. Пуджари мы видели, вот в Майяпуре, допустим, какие они обычно. Они очень строгие, очень серьезные. Они больше всех контролируют чувства. Они всегда чисты. Всегда чистая одежда на них. Они очень строги в этом отношении. Они следуют буквально все, чем необходимо, чтобы войти в алтарь. И у них постоянно этот стандарт поддерживается. Поэтому они такие всегда бодрые, серьезные, строгие. Пуджари – это самое главное лицо в храме там. Не так просто. Все через пуджари. Если вы приходите в храм, сначала у пуджари просите разрешение чернамриты взять или там, к божеству подойти очень смиренно. Если он вас пустит, пожалуйста. Это очень важный момент. Но Шриши Горнитани очень, очень милостивые. Потому что если мы чего-то не умеем, мы можем учиться так. Еще раз.
Просто какая-то усталость возникает от общения. Значит, вообще с людьми, общение с преданными. Какая-то чисто эмоциональная, может быть, даже такая усталость или еще что-то. Какое-то есть желание, так сказать, не общаться какое-то время.
Нужна аскеза. Означает, что недостаток аскезы. Означает, что общение неправильное. Может быть, не совсем оно, совсем неправильное. Но недостаток аскезы в жизни означает. Нужна аскеза. Это потому, что мы не отдаем 100% усилий. Мы должны физически уставать. Каждый день мы должны служить Кришне очень много. Здесь много лени. Это тамас. Это разрушает.
Ну вот, у меня было творчество, особенно не Кришна здесь. Смотри, проходит, всегда они, допустим, по роду служения все равно будут сталкиваться. В каких условиях они должны общаться с мужчиной, женщиной, что здесь. У них есть это желание оставаться в начале, в начале, в то же время. И вполне совместно служение, так или иначе, они будут соприкасаться.
Да, все общаются. На самом деле все общаются в брахмачари, саньяси, грихастхи. Все общаются с женщинами до какой-то степени, в разной степени. Больше всего общается грихастха со своей женой. Постоянно он может ее видеть каждый день. Более того, еще подруги будут приходить к жене. Иногда он тоже будет их видеть. Более того, иногда будет выслушать проблемы через свою жену Матаджи. Поэтому у него очень много может быть общения. И если этот человек не очень устойчив в сознании Кришны, это очень плохо для него. В этом случае это очень плохо для него. Но если он более устойчив в сознании Кришны, он может заниматься такими вопросами. До какой-то степени, опять же. Он должен сам это попытаться регулировать. Грихастха. Это такой важный момент. Это зависит от нашей устойчивости в сознании Кришны. Насколько можем контролировать чувства. А брахмачари, они должны общаться с женщинами аскетично. Означает очень уважительное отношение, но официально, как к матери. Аскетичное общение. Очень лаконичные. Должны контролировать все эмоции полностью. Они должны быть в положении ачарьи как бы перед ним. Не просто так разговаривать с ним. Это тоже понятно нам, наверное. Иногда это понимают как то, что пренебрегается. Например, иногда в некоторых ятрах говорят, я не знаю, откуда такие наставления говорят, а вообще забудьте про Матаджи, пускай они сами решают свои проблемы. Но иногда каким-то брахмачарям так и нужно сказать. Да всем брахмачарям нужно так сказать, на самом деле. Да. Имеется в виду, когда руководитель брахмачарий, вот такая проблема возникает. Он говорит, вообще давайте забудем про них, пускай они сами справляются с этими проблемами. И это на самом деле очень опасное явление. Если им дать в руки бразды правления, самим решать свои проблемы, то будет очень-очень много трудностей, очень много проблем. Они станут активными и будут вмешиваться в жизнь ятры. Вы скажете, в чем дело? Он говорит, ну вы же сами сказали нам самим решать свои проблемы, мы их решаем. Все правильно. Это большая ошибка на самом деле. Поэтому в основном, то есть президенты всех храмов были грехастхи, так решалась эта проблема, потому что он должен будет общаться. Но не везде. В некоторых ятрах также есть брахмачарии, но они действуют с матажи через старшую матажи или через грехастху ятры. Их общение очень аскетичное. Либо они доступны на иштагоштхе, брахмачарии-президенты. Все могут задать вопрос, как на классе Бхагавата. Неважно, кто-то брахмачарий или грехастха сидит, или саньяси. Это неважно, это правильное общение. Это не для брахмачарий. Это не так, что раз они уронили, должны и поднять. Нет, это произошло случайно. В экстазе. Поэтому на самом деле это благословение. Это бороться с ленью, когда захочет этого. Прежде всего он осознает, что он ленив. Потом у него появляется желание. Сначала у него появляется стыд. И вот этот стыд развивает в нем желание. Если у него нет никакого стыда, он как он сдает желание? Просто будет ленивым постоянно, и все. Бывают такие случаи, и таких преданных выгоняют из ашрамов постоянно. Брахмачари не должен быть ленивым. Если он не хочет быть активным так, то его займет потом какая-то женщина, майя, в очень активном служении себе. Отдать дома, семьи и денег. Что лучше? Куда лучше отдать свои силы? Самое ценное время, когда мы брахмачари. Вот сейчас, пока кто-то брахмачари, он должен знать, что это самое ценное его время в жизни. Ну, может быть, еще потом, когда он саньясу если примет. Это будет еще другое ценное время в жизни.
Если брахмачари ленивый, он это мало осознает, он вообще не осознает. Кто он должен это сказать?
Президент. Президент говорит. Ты ленишься просто. Я вижу, что ты ленишься. Кто-то увидит. Почему? Если правильное управление, это просто выплывает наружу. Это невозможно не увидеть. Если сделать хороший распорядок дня, допустим, и преданные заняты по часам буквально, сразу становится видно, что он не вовремя выходит на работу. Как это определяется, лень? Он не вовремя выходит на служение, допустим. Он сидит за просадом по часу, например. А потом он занимается праджалпой, потом он просыпает и прочее. Ленивый человек. Как это можно не заметить? Если он работает, то мы не замечаем, что он ленивый, конечно. Если он постоянно работает круглые сутки, то мы не заметим, что он ленивый. Тогда он уже не ленивый. Мне очень трудно заметить ленивого человека. На самом деле Прабхупад говорит, ленивых людей нет. Есть это вот один рассказ про ленивых людей, где царь в одном царстве сообщил об этом. Он сказал, что ему сказали, что в вашем царстве есть ленивые люди, очень много ленивых людей, поэтому не требуйте слишком много. Они тоже должны жить, питаться как-то. Значит, эти ленивые люди, у них природа ленивых. Вы заботитесь о ленивых людях тоже. И царь построил столовую и сказал, объявил, что вот все ленивые люди, действительно ленивые, могут приходить бесплатно питаться в этой столовой. И пришло 500 человек туда. Все объявили себя ленивыми. И всех туда пустили, стали кормить. И царь сказал, поджигайте столовую. И все, как угорелы, убежали оттуда быстро. Остались только двое. И один говорил, что очень жарко, ты знаешь, уже. Меня левый бок уже печет слишком сильно. Ну, говорит, повернись другим боком. И вот их вытащили уже стражи, и вот это были ленивые, он сказал. Вот эти ленивые не могут переходить, остальные должны работать. На самом деле ленивых нет, но нужно правильное руководство. Кто-то должен давить на ленивых, стыдить их постоянно, как-то так косвенно или прямо. Знаете, есть такие, постоянно спят они. Они постоянно спят, они ничего не понимают. На Бхагаватам, даже за просадом они такие. И надо так, они встряхнутся, все, будем служить Кришне. Вот так мы им поверили. Уже через какое-то время они снова. Тамагуна. Тут нужно хорошее руководство. И тяжело заставлять, чтобы привык человек просто работать. Мы видели это в армии, например. Приходят молодые люди, все ленивые. Все до единого. Лень матушка. Вообще не знаю, что такое самостоятельно жить. От мамы только что. Что там, палка хорошая, и все. Через месяц смотришь, все прекрасно бегают, отлажено, все, все, все происходит на самом деле. Нужен такой раджас, вот такой разумный раджас, где есть палка, но не только палка. Должно быть, сказать, через преданное служение, через заботу о преданных. Это плохо, когда тамагуна тут процветает. Столько народу и столько лени, что долгов уже куча в ятре. Из-за этой лени все на самом деле. Ну, вот я правильно сказал. Наконец-то я правильно сказал, что все остальное можете забыть вообще. Старшие рода, там был Пхишма и другие, которые уже, как ее звали, Тумададжи, которую он украл? Я не помню, как ее звали. Они решили выдать ее уже замуж за другого. Уже все было решено, на самом деле. Они были старшие роды, они как бы уже решили это все. А тут Самба вмешался, никого не спросил, схватил ее и увез. Они подумали, ну этот юнец вообще возгордился слишком тут. Старший есть, а он... Хотя это нормально, это обычный нормальный, но они так вот почувствовали себя оскорбленными, что он их решение пренебрег полностью. Да, они вызвали его на бой там шестером. Махарад. Это было более такое шутливое, на самом деле, не очень серьезно. Кшатрия обычно чуть что достают оружие. Нормально. Только не думайте, что здесь все кшатрия. По этой причине. В ведические времена это было нормально, действительно. Это даже было еще в старой России, помните, дуэли, да? Они могли, закон был такой. В случае чего они могли вызвать друг друга на дуэль и застрелить. Это было нормально, не противозаконно. Можно было застрелить в честном поединке. Нормально это было. Потом это было запрещено, поскольку это тоже деградировало этот обычай. Сначала это был правильный обычай, на самом деле. Потом это утратило свое значение по мере снижения духовности.
Если на Кавказе
на Кавказе это кшатрийская кровь. Это те кшатрии, которых не добил Парашурама, они сбежали на Кавказ. Прятались там, да, это написано в Бхагаватам. У них форма, национальная форма такая одежды, да, с кинжалом обязательно, с оружием с каким-то. У них танцы такие воинственные тоже. Они на конях постоянно скачут, так смотрят, так. И так с кинжалом, чуть что там, с, там, с ружьем. Такое. Это кшатрии, потомки кшатриев. Шрила Прабхупада ки.